Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить о книгах. И если в первой части нашего выпуска вы узнаете, что читают разновозрастные дети в многодетной семье одного из петербургских священников, то во второй части нашей передачи мы вам расскажем, как делать тактильные книги для незрячих детей. И если вы вместе с нами изготовите такую книгу, вы наверняка найдете ребенка, которого она по-настоящему осчастливит. Ну а сейчас, как и обещала, мы отправляемся в гости к отцу Андрею Битюкову, клирику Андреевского собора. Его супруга Анастасия расскажет нам, как она прививает любовь к книгам собственным детям.
Я росла среди книг, среди книжных полок. Вот за вами находится шкаф, который построил еще мой прадед. И этот шкаф переезжал с нами из квартиры в квартиру. Эти полки, эти книги были со мной просто с моего рождения. Всегда у меня был интерес поставить стремянку, забраться в потолок 4,20 под самый верх, залезть в пыльные книги, которые не доставались десятилетиями, в частности, дореволюционные издания, сидеть, шелестеть, нюхать, осязать и любоваться гравюрами. Для меня было очень важно, чтобы дети мои понимали мою речь, понимали мои намеки, подтексты, цитаты. Это весело. Для меня это очень весело, так общаться со своими детьми. Для меня чтение – это способ коммуникации со своими детьми. У меня нет сил вести длинные разговоры. Я понимаю, что не всегда хочется детям говорить все время о школе, об уроках, а выведывать какие-то их тайны, выковыривать их какие-то сложности личные. Тоже не всегда корректно и красиво. Я прихожу к уставшему ребенку и говорю: «А давай с тобой почитаем». И мне ребенок говорит: «Давай». И это так здорово, мне это очень нравится. Я сижу и получаю удовольствие. Мне не нужно доказательств. И, наверное, самое главное доказательство является то, что мои дети в какой-то момент сами взяли книги с тех же самых полок и сами стали читать. Многие дети говорят, что голос в их голове читает моим голосом. Говорит мой 18-летний сын, мне, конечно, очень приятно. До сих пор читаю со всем своим детям с большим удовольствием. Читаю то, что нравится мне. Читаю то, что нравится им. Очень слежу за тем, что они читают. Не всегда книги, которые они читают, мне 100% по душе. Но если вдруг ребенок начинает говорить словами этой книги, постоянно делает в шутках своих, в рисунках отсылки к этой книге, для меня важно эту книгу прочитать. Вот, в частности, Перси Джексон, автор «Рик Риордан». Книжка, такой замес из древнегреческой мифологии и современной молодежной культуры. Но, тем не менее, когда мой ребенок взахлеб стал читать эту книгу, я поняла, что я должна ее прочитать. Мне важно говорить со своим ребенком на одном языке. Когда родитель сам сидит с книгой, а не за компьютером и не за телевизором, сам приходит на кухню, уткнувшись в книжку, ставит ее перед собой, перед тарелкой супа. Ну, не все, конечно, любят такой способ чтения. Вот. Многие дети все равно захотят подражать своим родителям. Хотя я знаю семьи, где читающие родители, правда, в силу сложности и трудности своей работы, очень мало коммуницирующие со своими детьми, они вырастили нечитающих детей. У меня есть мои даже родственники такие. Ну, я не знаю, от чего это зависит. Каждый раз, когда у меня рождается ребенок, у меня достаточно большая разница между детьми, у меня есть этот страх, что вот этот ребенок вдруг сам не захочет читать. И для меня это тоже момент, не дающий мне покоя. Я не понимаю, какие же факторы все-таки являются точно. Вот сделаешь это, все, будет читать. Вот так и не понимаю, как работает этот механизм. Без безусловно, книжки, картинки – это самый первый шаг к чтению ребенка, потому что минимум текста, максимум визуального изображения. И, конечно, качество этого изображения действительно важны. Первый год жизни ребенка, конечно же, ты берешь книжку и начинаешь рассматривать с ним знакомые элементы. Первых животных, конечно, безусловно, русские потешки, русские народные сказки, книжки-загадки, найти в окошечке, открыть, отыскать, показать пальчиком. Кстати, показ пальчиком – это, во-первых, психомоторное развитие ребенка, безусловно, одно из самых важных, самых первых показателей здорового развития ребенка. И вот эти фотографии печатные и рисунки в книжках – это, конечно, прекрасная работа с ребенком, и можно говорить о том, что это… Так, вы занимаетесь развитием своего ребенка. А на второй год жизни ребенка открывается текст. И фантазия родителей уже позволяет выбрать самые разные книжки. У нас любимые книжки – это «Хрюшка Оливия». Мы читаем всей семьей. Взрослые читают с удовольствием. Автор и художник Ян Фалконер. Он написал это и нарисовал для своих собственных детей. 4 книжки про Хрюшку Оливию. Конечно, чтение стихов. Ритм вообще играет огромную роль у ребенка. Ритмически развитый ребенок – это, во-первых, музыкальный ребенок. Во-вторых, это правила переноса, правила разделения слова на слоги. Все это ритмически развитому ребенку очень просто потом воспринять. Прекрасно. Чуковский Корней Иванович, без которого, мне кажется, не растет ни один русский ребенок. Маршак, безусловно, Агния Барто. Я для себя нашла чудесные стихи Олега Григорьева, посвященные Рождеству. Его рождественская песенка «Светлая, веселая, чистая». Замечательные стихи Бориса Пастернака, которые я читала также своим детям. И на елках дети с удовольствием тоже его читают, хотя они сложные, непростые в своей ритмике. Мне очень важно любить то, что я читаю своему ребенку. Если у меня цель совместно вместе с ребенком получить удовольствие, естественно, я буду выбирать литературу, которая будет питать и не только его, но и меня. Когда вы сказали, что придете записывать эту передачу, я села со своими детьми, и мы стали обсуждать, какие книжки повлияли на становление их личности. Книжки, которые оставили не просто приятное впечатление, а оставили глубокий след в их душе. Таисия, моя младшая дочь, конечно же, упомянула Перси Джексона, о нем я уже сказала. Я, в свою очередь, вспомнила книжку Василия Андреевича Жуковского «Ундина». Многие читают баллады Жуковского. Это его перевод тоже немецкой баллады. Во-первых, это издание с удивительно красивыми картинками, и сама Ундина меня очаровывала своей внешностью. Эта книжка носит глубочайший христианский смысл. Она полна красоты средневековья и глубины чувств. Книга о любви. И о любви, которая себя несет на гибель ради любимого. Я рыдала всегда, читая эту книжку. Своим детям я ее тоже обязательно читала. Из веселого и доброго, конечно же, Эмили Зелёнеберге. Книжки с хорошими картинками, мне кажется, запоминаются детям, и они берегут их дальше уже для своих детей. Все стараются сохранить эти книги. Эмили Зелёнеберге – одна из самых любимых наших книг. Читалась и перечитывалась. Думаю, что мы к ней еще не раз вернемся. У меня, слава богу, много детей, и каждый раз к таким книгам я возвращаюсь с большим удовольствием. Конечно же, «Рони, дочь разбойника». И «Астрид Линдгрен» – это наша любимейшая книга. Тоже прекрасное издание с прекрасными картинками. К сожалению, зачитанное и затрепанное, но все равно нами очень любимое. Многие книжки я считаю читается ради удовольствия. Я зачастую думаю, чему же учит эта книжка? Если в балладе Ундина безусловно есть мораль, безусловно есть подтекст, который учит, то в «Ронни, дочь разбойника» нету этой морали. И эта книжка этим очень хороша. Она просто хорошая книга. Когда я была маленькая, она влюбила меня в лес, в лесную жизнь. Я бегала по лесам, мы с родителями уезжали жить неделями в леса, в палатке. Я чувствовала себя настоящей разбойницей, исследовательницей. И эта книжка мне очень всегда нравилась и с удовольствием читала своим детям. Надо сказать, подсадила многих знакомых на эту книжку. Некоторые финские наши знакомые, которые могли бы читать ее в оригинале, первый раз услышали от нас на русском. Вот про эту книжку я, собственно говоря, рассказала. Следующую книжку дети потребовали поставить, конечно же, «Нарния». В этой книге не только «Лев, колдунья и платяной шкаф». Здесь весь цикл книг. Книжка, безусловно, носит христианское мораль в себе, и многие это об этом знают, многие ее читали, смотрели фильмы. Мне кажется, неплохая экранизация. Моим детям она очень нравится. Первый фильм мне вообще самой очень нравится. Поэтому много о ней говорить не буду. Все ее читают с удовольствием. Чарльз Диккенс. Для современных детей, мне кажется, Чарльз Диккенс стал достаточно тяжел. Много описательных моментов, много достаточно открытых текстов, носящих моралистический характер. Но мой старший сын читал его запоем. И, безусловно, вот здесь у нас «Домби и сын», и «Крошка Дорит», любимейшие вещи у моего сына старшего, безусловно, «Оливер Твист». Мне кажется, большинство родителей согласятся, что все-таки Диккенса лучше читать, начинать с «Оливера Твиста». Для меня совершенно точно это Джеймс Хэрриот, английский ветеринар, который на старости лет, закончив практику, начал писать книжки. Писал их удивительным языком, с прекрасным чувством юмора. Есть редкие издания его с прекрасными картинками, которые полностью погружают нас в быт Англии довоенной, 30-х годов, с рецептами английских пудингов, с картинками сельскохозяйственных орудий, потому что Хэрриот был ветеринаром сельской местности в Йоркшире. Замечательная история, мне кажется, всем детям это нужно почитать. Безусловно, русская классика, начиная, наверное, где-то с 7 класса, 8. Есть более ранние дети у меня, которые читают с удовольствием с 5-6 класса. Это Пушкин, притом проза Пушкина. Я начинаю с детьми всегда прозу. Жуковский Василий Андреевич. Я его очень люблю. Его замечательные баллады, его замечательные переводы считаются, мне кажется, всеми с большим интересом. Если это еще поддержано хорошими картинками, это вообще просто замечательно. Алексей Константинович Толстой. Те же баллады, те же «Князь Серебряный». Мне кажется, «Князь Серебряный» нравится всем. Я не видела ни одного ребенка, который прошел бы мимо равнодушным, если родители все-таки дают в руки эту книжку, и человек не пугается в надписи «Толстой». Вот, мне кажется, ребенок будет куплен. Лев Толстой, мне кажется, гораздо более тяжел. Федор Михайлович Достоевский. Я начинала сама и своим детям всем советовала всегда начинать с «Преступления и наказания». Мне кажется, это я ничего необычного не делаю. Мне кажется, это сделать лучше всегда чуть-чуть раньше школьной программы. Не в свете школьных учебников и школьных вот этих рамок. У моей Таисии очень специфическая школьная программа. В 6 классе она полна русскими классиками и поэзией. Мне кажется, это очень рано и очень сухо. Мне кажется, что 12-летний ребенок созрел почитать Джен Эйр, созрел почитать те же дневники Адриана Моула или «Над пропастью во ржи» даже. Вот. А к Тургеневу он еще не готов. Это абсолютно творческий процесс. Если родитель заинтересован, то это совместное творчество. Когда родитель подсказывает, говорит, я в твоем возрасте вот это читал, это так здорово. А давай увидим, вместе пойти за какой-то книжкой. Мама, я наш, кто-то из одноклассников посоветовал вместе пойти найти эту книжку. Найти книжку с красивыми картинками. Или, например, книжка порвалась, найти ее, все равно повторить. Мне кажется, это очень важно. Моя мама, например, выставляла нужные книжки на полку пониже, чтобы я сразу, они мне бросались в глаза. Я только сейчас поняла ее хитрость. То же самое периодически делаю со своими детьми, выставляя на видное место. Мне кажется, что если бы немножко оживить школу, немножко сдуть с нее пыль и встряхнуть нафталин, если родители, которые заинтересованы, чтобы их дети читали, тоже взялись за книги и привлекли ребенка к этому, мне кажется, что успех обеспечен.
А теперь мы хотим познакомить вас с Александрой Федорченко. Александра из числа неравнодушных людей. Свое свободное время она тратит на то, чтобы приносить окружающим радость. Для своей целевой аудитории она выбрала незрячих детей и делает для них тактильные книги. По этим книгам дети познают мир на ощупь. Мы предлагаем вам вместе с нами изготовить такую книгу и найти потом, кому ее подарить. Знакомьтесь, Александра Федорченко, мастер тактильных книг для незрячих детей. Делать их стало по велению сердца. Теперь обучает этому всех желающих. И все совершенно безвозмездно.
Ну, вообще все началось с того, что я помогла незрячему мужчине перейти дорогу. И с этого и началось мое увлечение жизнью незрячих людей. Ну, не увлечение, а желание познать вот эту вот всю их жизнь. Так я попала вот в социальный проект, где работают незрячие люди. Ну, тоже случайно попала туда. Была очень этому рада и познакомилась со многими незрячими людьми. Мы подружились, и вот благодаря им я узнала, вот, что есть и незрячие дети, конечно, тоже. Куда без этого. И мне захотелось как-то постараться им, ну, помочь, как-то быть причастной к их жизни. Ну, я прочитала как раз статью о тактильных книгах и о том, как их не хватает у нас. То есть в маленьких городах их нет вообще. Вот, и все эти книги создают, ну, волонтеры обычные, то есть они не выпускаются каким-то там тиражом. И я решила попробовать создать эти книжки. Ну, у меня начало получаться, и я вот этим занимаюсь сейчас. Очень вплотную. В нашем городе очень мало мастеров тактильных книг. Ну, я знаю всего трех, которые действительно этим занимаются вот, профессионально. И ждать родителям незрячих детей, ждать помощи вот от этих мастеров, ну, можно, но это будет очень долго, потому что на создание одной книги уходит месяц. И заказов тоже много. То есть от разных учреждений, там, детдомов и так далее. И частно производить эти книги для какого-то одного ребенка достаточно сложно. И я советую начать просто делать для своих детишек книжки самостоятельно всем родителям, ну, кому они нужны. Потому что это будет быстрее, роднее. И никто лучше своего родителя не знает, какая нужна книжка для своего ребенка. Я хочу собрать воедино желающих создавать эти книги. Благо, их действительно много набралось. То есть люди отзываются и очень хотят помогать. Ну, открыть какую-то мастерскую, где мы вместе сможем создавать эти книжки. Если у меня это получится, я буду очень рада.
На сегодняшний мастер-класс пришли вовсе не родители незрячих детей. Зачем же им тактильные книги? Разумеется, для других. В подарок. Их привела не нужда, а желание быть полезными. Будем учиться с ними и у них.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, участники мастер-класса. Спасибо, что пришли. Вот. И, значит, ну, я хочу начать с того, что рассказать вам о том, что такое тактильная книга и зачем она вообще нужна. Вот. Ну, у незрячего ребенка понятно, что тактильная книга – это, в принципе, основной способ познания мира. То есть, ну, другого способа найти сложно. То есть мы в тактильной книге можем рассказать ребенку обо всем, что нас окружает. Есть определенные правила в изготовлении тактильной книги, которые нужно обязательно выполнять, чтобы у ребенка создалось правильное восприятие окружающего мира. Вот, значит, сейчас я вам озвучу эти правила. Они, в принципе, простые, их немного, но они обязательные. Значит, начнем с самого начала, с изготовления страницы. Страница у нас должна быть, во-первых, без острых углов, чтобы ребенок не поранился, да, без каких-либо острых там предметов, углов и так далее. То есть все должно быть обрезано. Вот, страничка у нас делается из картона. Желательно, чтобы это был твердый картон, вот такой. Картонов тоже бывает много разных. Либо полиграфический, то есть он твердый, либо мой любимый, это грунтовый для художников. Вот, потому что он прочнее просто. Вот, и защищает от влаги картон. Вот, ну, купить можно в обычных творческих магазинах. Картон обшивается тканью натуральной. Ткань должна быть, значит, обложка страницы может быть яркой, контрастной тканью. Все, то, что у вас будет изображение, страницы должны быть такого мягкого цвета, то есть не яркого. Вот, то есть голубой, синий, светло-зеленый и так далее. То есть красный у нас может быть только обложка. Вот, обложка может отличаться от основного цвета страниц. Вот, значит, по краю страницы у нас обязательно должна идти окантовка, чтобы ребенок понимал, что это край страницы. Либо здесь еще можно добавлять треугольник. Вот. Это нужно для того, чтобы ребенок просто ощущал, где у него заканчивается страница, и чтобы он правильно брал книгу. То есть это обозначение низа страницы. Для мягкой можно брать просто картон, обшивать его тканью, и все, и страница, в принципе, готова. Я люблю делать странички мягкими, приятными такими на ощупь. Я прокладываю под картон еще подложку под ламинат. Вот, в обычном строительном магазине покупаете, подкладываете, и она получается мягкая, такая приятненькая на ощупь. Вот. Значит, это что касаемо самой странички. Страницы лучше скреплять на люверсы, то есть чтобы они отсоединялись друг от друга. Потому что если вы их будете либо на люверс, либо на нитки какие-то, чтобы можно было развязать потом и странички открепить, дать там, например, каждому ребенку по страничке, потом все это собрать. Это просто удобно. Если вы изображаете животное, у него должно быть обязательно изображено 4 лапы, 2 глаза, 2 уха. То есть все в таком количестве, в котором есть на самом деле, чтобы ребенок понимал, да, что у нас волк именно такой. Все хвосты, глаза и прочее вот лучше пришивайте, потому что дети очень любят дергать за все за это. Либо если такой хвост, его можно, конечно, приклеивать, если он у вас пушистый, все пришивайте, потому что это отваливается быстро. Очень хорошо в книгу добавлять какой-то элемент там игры или чего-то такого, чтобы ребенок смог что-то там поделать, пособирать. Например, вот в этой сказке можно теремок разломать и собрать. То есть, идеально, если что-то будет еще его развивать там в плане мелкой моторики и так далее. Можно открыть домик. Вот опять же, да, вот все идет. Вот этот шнур снизу. Можно делать книжки вот такого плана, то есть они вот так вот, да, собираются. Но это вот коротенькие какие-то, на 3 странички у меня. Либо делать просто книжкой, вот так. Если вы, например, изображаете небо и воду в одной книге у вас, идет и вода, и небо, да, нельзя изображать это одним и тем же материалом. Как правило, небо у нас идет из атласа какого-то очень гладкого материала. Из чего еще, да, сделать небо? Как можно там нежнее. И воду делают из такого же. Вам тогда нужно взять разный материал, чтобы ребенок не запутался в книге, где что находится. То есть на одной странице у него будет небо такое, на другой вы хотите изобразить воду такого же материала, он подумает, что это небо у вас. То есть важно, чтобы у вас в книге не повторялись материалы. У нас сейчас сказка будет про поросят 3. Сейчас я вам покажу. У меня здесь, я для примера, чтобы вы поняли. Вот у меня здесь такой поросенок. Тут он немножко недоделанный, но просто вот. Он такой: в сказке такой поросенок допустим. То есть, ну, это сказка, да, мы не можем там лишать ребенка сказочности и изображать порося, вот как он есть на самом деле, да, такой шуршавый, с этими бивнями, без там, штанов. Без штанов, да. Все-таки сказка есть сказка, да, ребенок должен, у него есть с детства, есть у него волшебство. Если у вас книга о животных фермы, например, то тут мы детально изображаем свинью, да, настоящую, со всеми ее прелестями. Вот. С хвостами, без штанов и так далее. То есть разница, да? Сказка у вас... В сказке вы можете детально не изображать там животное, вы изображаете сказку, саму суть передаете. Если вы показываете животное, то вот все, до клыков, до ногтей, до когтей, до прочих мелочей изображаете. Вот. Надо тоже понимать разницу.
Теперь, когда участники мастер-класса и вы усвоили основные принципы создания тактильных книг, можно переходить к своему произведению. Прежде всего нужно определиться со сказкой и схематично нарисовать, как будет выглядеть будущая книга. Затем подобрать материалы, напоминающие настоящие. Скамейка из металла, дом из дерева или камня, копытца поросят из кожи, глазки-бусинки, пятачки из гладких пуговиц. Итак, три поросенка постепенно оживают на мягких страницах книги.
Закончили нашу книгу, осталось ее только скрепить. Вот. Каждая страничка у нас получилась так, как мы и хотели. Тут открываются окошки. Это на тот момент, когда поросята уже заселятся все в один крепкий дом. Вот. Это домик Наф-Нафа. Открывается. То есть можно, ребенок открывает, смотрит, кто тут живет, закрывает. Вот. Как я говорила, мы можем скрепить это на ливерсе, чтобы каждая картинка потом у нас отдельно давалась ребенку. Вот. И получается у нас вот такая книжка. Так что ничего не бойтесь, начинайте. Даже если будет что-то не получаться, это не страшно. Всегда можно исправить, починить и творите для других.
Лучше и не скажешь. Если творить, то, конечно, для других. Ведь дарить радость – это и есть счастье. Книга, изготовленная на ваших глазах, была доработана и нашла своего обладателя – незрячего ребенка. Мы предлагаем вам повторить наш опыт и подарить книгу незрячему малышу. Так что творите и делитесь своими творениями. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!